Здравствуйте. Сегодня 4 февраля. Только что вот недавно прошел, слава богу, день сурка. Это третий выпуск подкаста 9 из Microsoft. Сегодня у нас, как я уже сказал, 4 февраля. Очень рано, меньше 9 часов утра. В студии я, Петр Диденко, коллега Черномордиков сейчас будет представляться и представлять нашего гостя.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Черномордиков. И сегодня у нас новая гостья, а вернее гостья. Это наша коллега Ирина Узикова, которая, я думаю, многим из вас известна. Но с ней мы поговорим немножко позже.
Давайте я озвучу сегодняшнюю нашу программу, а перед этим опять выступлю по поводу формата. Мы все ищем свой формат. Вот вы помните, что мы в первом выпуске огласили, что мы не знаем, в каком мы формате работаем, как устроена структура нашего подкаста и так далее. Поэтому мы продолжаем экспериментировать, но в целом мы рассказываем вам новости. Как правило, мы стараемся приглашать гостя и отвечать на ваши вопросы. Если есть предложения, пожалуйста, как всегда, их нам предлагайте. Итак, давайте начнем. Программа у нас сегодня такая. Сначала я рассказываю часть новостей, затем у нас интервью с гостем, потом опять новости, и затем мы отвечаем на ваши вопросы. Начнем мы сегодня с Internet Explorer релиз кандидата 1, Internet Explorer 8 релиз кандидата 1, который появился у нас в начале прошлой недели, 26, по-моему, января, вечером по московскому времени. Давайте я вам расскажу кратко, что у нас там нового хорошего в нем, и затем мы перейдем к долгожданному уже интервью с гостем. Во-первых, мы закончили, собственно, разработку платформы. Мы сделали все основные вещи, которые хотели сделать в Internet Explorer, то есть, в принципе, разработка активно закончена, теперь мы будем исправлять баги и, собственно, увеличивать производительность браузера. Это то, чем мы будем заниматься, чем команда Internet Explorer будет заниматься в следующие, сколько там осталось, 1.5-2 месяца, наверное, до релиза. Кроме того, за время, которое прошло с выпуска второй беты в августе, мы серьезно поработали над производительностью. К сожалению, никто не знает, как измерять производительность браузеров, но вот есть отдельные тесты, которые позволяют измерить производительность в некоторых местах, так сказать. И по таким вот микротестам, которыми привыкли пользоваться те, кто пишет обзоры производительности браузера, получается, что отличие первой беты, вернее второй беты от релиз-кандидата, который мы теперь имеем, где-то на 70% производительность динамического кода выросла. Далее мы серьезно поработали над совместимостью браузера со старым кодом, которого полно в интернете. Это очень важный для нас вопрос. Мы хотим, чтобы пользователи 8-го Explorer просто взяли его, запустили и как минимум увидели сайты, с которыми они привыкли работать, в том виде, в котором они видели их раньше. Это очень важная тема. Мы развивали поддержку CSS 2.1, это, наверное, самая главная, так сказать, фишка Internet Explorer 8. Я напомню, что мы просто взяли, выбросили, так сказать, в помойку старый рендеринг-движок и написали новый. Полная поддержка CSS 2.1 там как бы обеспечивается. Для того, чтобы помочь, во-первых, стандарту CSS 2.1 стать стандартом, во-вторых, для того, чтобы полностью его поддержать, мы за прошедшее время, вот с августа, изготовили и отправили в World Wide Web Consortium порядка 3200 новых тестов, которые вошли в CSS 2.1 Test Suite, набор тестов для браузеров, которые хотят претендовать на то, чтобы полностью поддерживать CSS 2.1. Таким образом, мы как бы ускоряем принятие этого стандарта. Далее, что же самое главное в браузере? Самое главное в браузере — это, как ни странно, его пользователи. Есть много вопросов по этому поводу. Что же главное для пользователя? Чтобы это понять, мы взяли и устроили огромное количество фокус-групп по всему миру с абсолютно различными пользователями, разработчиками, с админами, кем угодно, и спрашивали, что же для вас главное в браузере, что вам нужно, что вам не хватает. Выяснилось, что на самом деле пользователям нужно не чтобы скрипты исполнялись на 0,1 миллисекунды там быстрее, а нужно, чтобы пользователи могли быстрее получать доступ к любимым сайтам, пользоваться самыми востребованными функциями, там для перевода, например, сайта там на какой-нибудь более-менее понятный пользователю язык и так далее. Поэтому мы, собственно, продолжили развитие темы с акселераторами, визуальным поиском и веб-слайсами, веб-фрагментами. Запущена галерея дополнений для Internet Explorer 8. Вот все эти прекрасные дополнения от ведущих наших сайтов, как отечественных, так и зарубежных, которые на данный момент существуют, мы теперь систематизируем в галерее по адресу ieaddons.com. И русская версия этой галереи теперь открыта также с 26 января, и она находится по адресу ieaddons.com/ru. адрес я поставлю в комментариях к подкасту. Собственно, там вы уже при наличии 8-го эксплойера можете попробовать поставить дополнительные компоненты, дополнительную функциональность туда, вот Mail.ru от Яндекса, от массы других наших отечественных известных интернет-компаний, а также от Фейсбука, от Википедии и так далее. То есть уже очень много всего сделано, и вы сможете дополнить свой интернет-эксплойер, который сейчас находится в статье «Релиз-кандидат», всякими интересными новыми фишками, в том числе на русском языке. Теперь у нас также стало понятно, что у нас будет с апгрейдом. Я вам расскажу чуть подробнее о том, как происходит апгрейд и как он происходил раньше, вот с первой беты на вторую и так далее. С первой беты на вторую нужно было апгрейдиться путем удаления первой беты, то есть взять, запустить деинсталлятор и удалить первую бету, а потом установить вторую. Со второй беты на релиз-кандидат можно апгрейдиться просто установкой нового пакета поверх старого. И, соответственно, апгрейд релиз-кандидата в релиз будет происходить путем просто установки апдейта через Windows Update. То есть, в принципе, если вы сейчас поставите релиз-кандидат, чтобы его попробовать, во-первых, вы его всегда можете удалить, откатиться на то, что у вас до этого было. Наверное, не у очень большого количества людей была вторая бета. Я думаю, что у вас 6 или 7 Explorer был, соответственно, вы можете убрать 8-й Explorer, релиз-кандидат, и у вас появится тот Explorer, который до этого был. Если вы захотите попробовать новый браузер, то безболезненно сможете откатиться назад. И апгрейд потом в релиз будет через Windows Update производиться, или также вы сможете скачать файлик, инсталлятор с веба и запустить его поверх релиз-кандидата, и у вас, соответственно, появится последняя релизнутая версия, которая, я напомню, где-то месяца через два, наверное, появится. В зависимости, конечно, от того, не будет ли обнаружено какое-то большое количество новых неизвестных багов. Ну и наша любимая с Михаилом тема – это Windows 7. Мы у всех наших гостей про нее спрашиваем. Сегодня у Иры тоже, наверное, спросим. Internet Explorer 8 и Windows 7 тоже очень сильно дружат. Internet Explorer 8, конечно, это часть Windows 7. Когда вы ставите Windows 7 бета, то вы получите Internet Explorer 8 одновременно. К сожалению, вы не можете поставить релиз-кандидат на Windows 7, но та версия, которая стоит Windows 7, она очень приближена к релиз-кандидату, поэтому можете смело ставить Windows 7, если вы еще не поставили, и пробовать Internet Explorer, тот, который входит в состав Windows 7. Когда будет следующая бета-версия или релиз-кандидат, она наверняка будет называться Windows 7, вы также получите и обновленный Internet Explorer. Наверное, это будет уже релиз, судя по всему. Еще я забыл рассказать про средства разработки, которые у нас в Internet Explorer есть. Я скажу только, что обычно разработчики нам пеняют на то, что у нас не было того, что в Firefox называется Firebug. Вот, и мы сделали тоже похожую штуку. Вот Миша о ней хочет рассказать.
Прежде всего, я бы хотел отметить, что это не совсем то, как сделан Firebug, потому что Firebug нужно поставить поверх Firefox. В отличие от этого, так называемые Developer Tools, то есть инструменты разработчика в 8-м Explorer, они уже встроены, то есть их не нужно дополнительно как-то устанавливать. И просто открываете Explorer, нажимаете кнопочку F12, и у вас появляются эти инструменты разработчика. Что там есть? Там есть и дебаггинг, там есть, соответственно, средства, чтобы посмотреть применение стилей, отладка, в принципе, все возможности для того, чтобы вы могли посмотреть, как выполняется скрипт, код, выполнена разметка, применяется стили, полная настройка и понимание того, как происходит отрисовка вашего сайта.
Еще, наверное, надо упомянуть о профайлере JavaScript, то есть вы можете посмотреть, как быстро работает ваш JavaScript, где там затыки, что медленно, и, соответственно, найти узкие места и ускорить ваш код.
Да, еще в дополнение у нас был вопрос по поводу русской версии, будет ли доступна русская версия Internet Explorer 8. На самом деле она уже давно есть, еще на этапе второй бета она была. Соответственно, если у вас русская версия операционной системы Windows, ставить на него Internet Explorer, он будет русский. У вас английская версия Vista или Windows 7 или другая операционная система Windows, у вас будет английская версия Internet Explorer. Я думаю, с темой браузера можно пока временно остановиться и перейти к нашему интервью. Сегодня, как я уже говорил, у нас в гостях Ирина Узикова. А почему мы ее пригласили? Потому что у нас в Microsoft она работает с разработчиками, то есть с вами. Ира, расскажи подробнее, как называется твоя должность и что ты у нас делаешь.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Моя должность на английском языке называется Audience Marketing Manager. На русский я перевожу ее как менеджер по работе с аудиторией разработчиков. И, собственно, основная моя задача – это создание различных каналов коммуникации с аудиторией, то есть с вами.
Хорошо. Позволь задать тогда тебе еще такой вопрос. Вот ты сказала, что ты вот к маркетингу относишься скорее, ну и вот к отношениям с разработчиками. Ну и вот вообще маркетинг и разработчики – это, наверное, такие две вещи, которые большинством людей воспринимаются, ну, как абсолютно разные такие миры. И вот не могла бы ты нам рассказать, как ты думаешь, вот, про, что ты думаешь сама про отношение айтишников к маркетингу и, собственно, как вообще эти два мира соотносятся друг с другом?
Мне кажется, что есть просто небольшое недопонимание или заблуждение о том, чем занимается маркетинг, и технологический маркетинг в частности. Я работаю в отделе, где большинство людей – евангелисты. Про евангелистов вам в прошлый раз рассказывали в нашем, в нашем подкасте. Соответственно, я создаю те каналы коммуникаций и ту поддержку, с помощью которой дальше евангелисты рассказывают вам про разные хорошие, интересные технологии. То есть можно сказать, что я создаю те каналы коммуникаций, с помощью которых дальше эти коммуникации проходят.
Некоторые наши слушатели знают Ирину Узикову на протяжении последних нескольких месяцев. Была очень забавная и громкая история про боекомплекты. Я думаю, многим она известна, но не всем. Ира, расскажи, пожалуйста, подробнее про свою известность в связи с этим проектом.
Боекомплект сделал меня знаменитой, за что большое ему спасибо, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, главное спасибо хочется сказать, опять же, аудитории, то есть вам. Такого количества писем я не получала никогда в своей жизни. Как все началось? Где-то в середине октября у нас было несколько тысяч книжек, с помощью которых мы хотели рассказать лучше о технологиях Microsoft. Ну и, собственно, создали такую вот программу «Подпишись на бюллетень MSDN и получи набор книжек». Но несмотря на то количество книжек, которое у нас было, интерес аудитории к знаниям оказался выше, где-то примерно разика в 2 по нашим оценкам. Вот, и пришлось как-то с этим разбираться. Сразу стали с издательствами связываться, пытаться либо набор книжек напечатать, либо электронные версии. В результате решили, что современный набор в виде двух дисков, приложили еще русскую версию библиотеки MSDN, может послужить хорошим подарком также. Я вот, например, вообще больше за электронные версии, потому что удобно, современно, можно поиском пользоваться, там хорошие такие PDF-ки использовать в виде источника знаний там, для различных работ. Ну, то есть мне кажется, гораздо удобнее. Ну вот, с тех пор, с середины октября, каждый день я получаю очень большое количество писем. Мне очень приятно, что там не только вопросы, когда я наконец получу боекомплект и разные другие с этим связанные вещи, но и интересные технические вопросы, на которые, я надеюсь, мне удается оперативно отвечать с помощью нашей команды, опять же, евангелистов. У нас тут целый процесс построен.
Хорошо. Про боекомплект, про распространение боекомплекта я понял. А вот нас 5000 человек, как мы посчитали, слушает. Поэтому, наверное, было бы здорово, если бы кто-нибудь еще рассказал, что это за боекомплект, потому что, может быть, не все и знают. Одна часть боекомплекта я знаю тут прямо передо мной. Вы видели на фотографиях, что у нас микрофон на книжке стоит, потому что на подставку мы еще не заработали. Вот и одна из этих книжек, она вот нам служит подставкой для микрофона. Она на фотографиях, на фотографии к предыдущему выпуску подкаста 9 есть с Ложечкиным. Ну и сейчас Миша, наверное, нам еще расскажет, чего у нас еще было в боекомплекте.
Ну, вообще, боекомплект – это действительно такой снаряд знаний, потому что там несколько десятков книг для разработчиков, для IT-специалистов по системному администрированию, по созданию своих приложений. Все это на технологиях Microsoft. И вот та книжка, которая стоит на фотографии Джеффри Рихтера, я ее особенно рекомендую, потому что я прочитал ее первое издание где-то года 4 назад. Моя первая книга такая серьезная по .NET-у, просто замечательная. Я по ней учил .NET, был счастлив.
Хорошо, спасибо. Давайте мы дальше пойдем. Вот я знаю, у нас есть такие прекрасные мероприятия Tech Days. Они раньше назывались там по-разному, по-другому вернее. И теперь, собственно, они у нас в новом формате представлены публике. Вот, Ира, как вот человек, отвечающий за эти прекрасные Tech дни, не могла бы ты рассказать, что это такое и как теперь они будут выглядеть?
Tech Days – это технологические семинары по разработке приложений и управлению IT-инфраструктурой. Этим семинарам уже более 5 лет. Начинались они в качестве дней разработчика. Мы проводили такие семинары «Дни разработчика» в основных городах России. Сейчас у нас в наших планах порядка 18 городов, и плюс, начиная с прошлого сезона, мы объединили семинары «Традиционные дни разработчика» и семинары «Технет» под одной шапкой, которая называется «Tech Days», и плюс вышли в онлайн. Теперь в онлайне у нас огромное количество докладов, можно, не отходя от своего рабочего места, это слушать, смотреть и получать новые знания. Собственно, первый семинар прошел у нас 3 февраля в Санкт-Петербурге, прошел довольно успешно. Вот 5 у нас уже Самара и Казань. Расписание семинаров на февраль можно посмотреть в моем блоге. Кроме того, у нас все подписчики бюллетеней MSDN и Technet получают апдейты. Вот, в ближайшее время у нас появится и обновленное расписание, и обновленный сайт Tech Days, на котором появится очень большое количество новых докладов. Это произойдет примерно на следующей неделе, точную дату анонсировать не буду, чтобы не сглазить.
Отлично, я вот тоже поучаствовал в подготовке Tech Days, меня попросили записать доклад по Internet Explorer Administration Kit.
Я тоже воспользуюсь служебным положением и скажу, что я тоже записал очень много докладов, поэтому заходите на techdays.ru и слушайте. А совсем скоро там появится еще очень много докладов, в том числе по Silverlight и по Internet Explorer, которым я, собственно, и занимаюсь. Немножко меняя тему, Ира, ты говорила по поводу разных писем разработчиков. Я думаю, за последний месяц ты их получила там несколько тысяч. Твое отношение к аудитории как-то изменилось там в лучшую сторону или, может быть, в худшую после этого?
Мое отношение к аудитории разработчиков меняется в лучшую сторону с каждым днем моей работы в Microsoft. Скажу без лишней скромности, мне кажется, аудитория разработчиков – это самая интересная аудитория из аудитории Microsoft, с которой можно только вот работать. Поэтому я считаю, мне повезло.
Ну, в общем, я тебе почти поверил, если честно. Я тоже в некотором смысле разработчик, а в прошлой степени полностью. Традиционный вопрос по поводу продуктов Microsoft. Мы вот тут у всех спрашиваем, ты уже тоже в Microsoft несколько лет. Скажи, есть ли у тебя любимые продукты, есть ли продукты, которые ты очень не любишь?
Ну, у меня главный любимый и нелюбимый продукт – это вот как самое дорогое, что у меня есть, это Office Outlook. Вот. Особенно последние месяцы он у меня стал просто очень любимым из-за количества экшен-айтемов, писем и всего прочего. Вот. А еще, можно сказать, про любимые продукты – это те продукты, с которыми ты общаешься последнее время довольно сильно, и которым, можно сказать, там, частичка, может быть, есть твоей работы в этих продуктах. Вот. И такие продукты последнее время – это русская версия Visual Studio, которая у нас появилась 28 октября, был у нее такой день рождения, так что теперь и этот продукт есть на русском языке с полной библиотекой MSDN, переведенной и так далее. Вот. И из последнего совсем – это Windows Web Сервер 2008. У нас сейчас запущено несколько промо-акций с нашими компаниями-партнерами, и, в общем, любой желающий, кто интересуется веб-разработкой, может попробовать этот продукт.
Ну, Windows Server – это, конечно, здорово, но это все-таки не является, наверное, клиентской системой на каждый компьютер в мире, а вот Windows 7 таким является системой, и, Ира, у тебя уже она установлена или нет?
Каюсь, пока не установлено, но вот люди все кругом ходят и восхищаются этой замечательной новой операционной системой, поэтому в самое ближайшее время, вот на этой неделе, обязательно поставлю.
Нас в нашем продвинутом отделе стратегических технологий уже вроде бы как чуть ли не насильно всех загнали на Windows 7, и в частности у меня она стоит с 22 декабря, по-моему, а у тебя, Миша?
У меня она установлена с момента подготовки к платформе, то есть это еще конец ноября, но это еще была, конечно, не бета, а более ранняя версия.
Ну, я думаю, что когда мы дойдем до следующей беты, которая, наверное, уже релиз-кандидат будет называться, не знаю, когда позже в этом году, нас тут уже всем Microsoft'ом заставят тестировать, и посылать фидбэк. Я лично уже даже вот там на рабочем столе имеется иконка «Send feedback», я ей несколько раз воспользовался и рассказал корпорации о том, как у меня какие-то там драйвера привели к синему экрану.
Да, кстати, на днях было официальное заявление Стивена Синовски, что второй бета-версии Windows 7 не будет. Сразу после текущей версии первая публичная будет называться «Релиз-кандидат». Собственно, так оно уже и есть.
Слышь, чувак, а кто такой Стивен Синовски?
Стивен Синовски – это такой замечательный, при этом очень смешной человек, который отвечал сначала за разработку Office 2007, после этого перешел в команду Windows и сейчас полностью отвечает за разработку Windows 7. У нас есть русскоязычный переводной блок его по адресу blog.msdn.com/e7.ru.
Я помню, что когда я пришел в Microsoft пару лет назад, мне сказали, что Стивен Синовски – это такой человек, задача которого сделать так, чтобы основные продукты вроде Windows выходили быстрее, там вроде никак не за 5 лет, а за 3. Теперь у нас, собственно, цикл выпуска Windows — это 3 года. Ну, вот можно представить, когда в прошлый раз выходила Vista в ноябре 2006, январе 2007, прибавить 3 года, ну и получим плановую дату выпуска Windows 7.
Ну что ж, давайте перейдем к последним новостям по технологиям, которые произошли с момента прошлого нашего выпуска. Я думаю, наиболее громкой не только технологической, но и общей мировой новостью случилась инаугурация нового президента США Барака Обамы. Но нас она интересует не только и не столько потому, что вот в другой части света пришел новый руководитель в страну, а интересует нас потому, что многие интересные технологии Microsoft использовать во время этого события. В частности, шла прямая трансляция на официальном сайте мероприятия с помощью технологии Silverlight, с поддержкой всех основных сегодняшних браузеров, операционных систем и технологий. Пользователи Mac, Windows, Linux смогли посмотреть. Я вот смотрел это на Windows 7, коллеги смотрели на Windows Vista, а мои друзья смотрели это, например, на Ubuntu или SUSE Linux, в их браузерах Firefox и Conqueror. Все работало замечательно и хорошо. Вот. Ну а кроме, собственно, трансляции, на Silverlight был сделан очень забавный и интересный проект на сайте телекомпании CNN, так называемый PhotoSynth. Что произошло? Всех тех, кто пришел лично поприсутствовать на этом мероприятии, а было там, по-моему, несколько миллионов человек, попросили фотографировать все, что они видят, и потом отправлять фотографии на специальный адрес. После этого весь этот объем фотографий был подан на вход программе Microsoft PhotoSynth, она их всех обработала, и на основании этих фотографий создала такую трехмерную модель того, что происходило около Капитолия. Ну и, соответственно, сейчас каждый может зайти на сайт CNN, на специальную страничку, и посмотреть в трехмерную картинку того, как происходила инаугурация, увеличить отдельные участки, посмотреть детали и увидеть, как эта технология работает в действии. Технология интересная, вообще тема отдельного разговора, но просмотрщик для нее сделан как с помощью ActiveX, так и с помощью технологии Silverlight. Петя, а ты смог посмотреть инаугурацию?
Да, я смотрел, мне она интересна была с точки зрения продолжения там совершенствования английского языка. К счастью, я понял, что я где-то примерно 100% того, что там говорили, понял, вот, удивительно. А также с точки зрения технологической, я смотрел, как различные сайты транслируют эту инаугурацию, что они придумали. В частности, конечно, на официальном сайте мне понравилась вот эта вот трансляция в Silverlight. Я ее смотрел на Маке, по-моему, да, в Safari на Маке. И там она, кстати, шла быстрее, чем на всех других сайтах. Почему-то там с задержкой в 10 секунд, скажу тайну, когда все думали, что вот этот самый Барак Обама уже президент, он уже 10 секунд был президентом. Вот, на всяком случае, на CNN-ском сайте, где тоже была прямая трансляция, задержка была 10 секунд, а у нас как быстрее. Но это связано не с особенностями технологии, а с особенностью, наверное, какого-то энкодинга или вещания. А вот CNN сделал тоже интересную фишку, которая мне понравилась, которую я немедленно предложил коллегам тоже подумать, что-нибудь в таком духе сделать. Это они интегрировались с Facebook, и, соответственно, те, кто могли смотреть на CNN.com трансляцию, они тут же могли в Facebook писать свои впечатления об увиденном и видеть то, что пишут другие пользователи Facebook, не только френды, тех, кто смотрит, но и, в общем, вообще все и незнакомые люди, которые смотрят трансляцию. Это, в общем, очень интересный такой мешап получился. И, в общем, наглядная иллюстрация того, что можно делать с современным телевидением, с современным вебом 2.0, со всеми этими современными социальными сетями, как их можно друг с другом поинтегрировать.
Какие же еще новости произошли за последнее время? Ну, Microsoft традиционно выпускает предварительные версии своих технологий, чтобы разработчики, тестировщики, энтузиасты могли их пощупать. Ну, про Internet Explorer 8 мы сегодня уже говорили. Другие продукты – это MVC Framework Release Кандидат и Windows Vista Series Pack 2 Release Кандидат. Вот эти продукты, они доступны уже сегодня. Напомню про MVC Framework. Это очень интересная технология для создания веб-сайтов. Она очень нестандартна для Microsoft, для ASP.NET, частью которого, в принципе, является. И, как показывает опыт, крайне-крайне понятен и прост любителям таких технологий, как, например, PHP или Ruby on Rails. MVC Framework выйдет уже на следующем месяце, а уже сегодня открылся очень интересный сайт на русском языке. Это сайт не Microsoft, но он использует технологию MVC Framework. Сайт называется prog.ru, prog.ru. Это такой социальный агрегатор новостей на тему IT по разработке, по интернет-сайтам. Очень интересный сайт, такая специальная версия, по сути, сервиса DIG, только на русском языке и про технологии.
Ты вот мне скажи, вот этот MVC Framework, он для чего? Чтобы что? По-простому, скажи мне, пожалуйста.
По-простому, чтобы быстро сделать красивый и удобный сайт. Это по-простому.
Ну, ладно, лучше я пойду посмотрю.
Да, посмотри, как это все работает, по-моему, очень интересно. Какие же вы нам задавали вопросы? Ну вот мы здесь отобрали наиболее интересные из них. Первый вопрос по поводу надежности данных в облаке. Насколько вообще разумно и вообще имеет смысл хранить свои секретные данные в дата-центрах, будь то Microsoft или какие-то другие вендоры? Ну, на это я скажу, что вы, конечно, сами выбираете, где это хранить. У Microsoft дата-центр только начинает развиваться, это называется Windows Azure. Пока еще это все некоммерческое использование, конкретных цен нет, конкретных договоров нет, поэтому сейчас идет только тестирование, и размещать секретные данные сейчас еще, наверное, рано. Но когда мы запустимся уже в коммерческую эксплуатацию, будет подписываться договор, и все условия, касающиеся хранения данных, там будут прописаны. Но в любом случае мы всегда даем выбор. Если вы хотите хранить данные у нас, мы их будем хранить так, как можем. Если вы не хотите этого делать, вы можете хранить их у себя локально, и при этом эти данные будут доступны с помощью соответствующих сервисов. Для разработчиков здесь настоящая свобода, потому что вы можете хранить данные у себя, у партнера, у хостера, у Microsoft, а технологии будут использоваться одни и те же. И библиотеки, и языки программирования, и среда разработки, все используется одно и то же, поэтому приложение можно написать быстро и удобно.
Ну, вот ты про безопасность упомянул. Я тут хочу тоже прокомментировать, что когда люди, ответственные за IT, рассуждают про безопасность, безопасность хранения чего-либо где-то там вне их подстольного сервера в их кабинете, или там безопасность выноса этих данных в какое-то там облако, то я считаю, что есть люди слова «да», и есть люди слова «нет». Вот люди слова «нет» ищут причины для того, чтобы что-то не делать, а люди слова «да», им проще вообще жить. И вот у людей слова «нет», по-моему, нужно немедленно спросить, а вот ваши сотрудники конфиденциальные данные пересылают, используя почтовые ящики на Mail.ru или еще где-нибудь, или нет? И если да, то зачем же мы говорим о какой-то безопасности? Ну, тут можно долго эту тему продолжать. По-моему, тема безопасности такой открытый, конечно, вопрос, но на самом деле он гораздо проще, чем кажется.
Еще один вопрос. Как можно использовать Windows Media Player для прослушивания нашего замечательного подкаста? Ну, у Пети в подкастинге опыт больше, я думаю, он ответит.
О, да. Значит, Windows Media Player не умеет никакие фичи, связанные с подкастами, в том смысле, что он не умеет работать с RSS-ами, через которые, собственно, и распространяются подкасты. То есть, если просто есть где-то на вебе файлик MP3, естественно, его можно проиграть Windows Media Player, но для того, чтобы подписываться на подкасты, Media Player вот в готовом голом его виде не получится использоваться. Соответственно, если задуматься, есть огромное количество плагинов для того, чтобы пользователи медиаплеера могли подписываться на подкасты через RSS, и желающие могут их запросто найти в интернете. Я поиском нашел несколько вполне себе приличных. А что касается того, что вообще, наверное, это не дело, что в медиаплеере нет подкастинга через RSS, то я с вами согласен. Лично я открыл на рабочем столе Windows 7 папочку Send Feedback и туда об этом уже написал.
Ну, а лично я для слушания подкастов использую Zune Software, специальную программу от Microsoft для плееров Zune, но ее можно использовать и без плеера Zune. Более того, вы там, когда запускаете какой-нибудь интересный плейлист, у вас запускается гашение экрана, состоящее из мозаики альбомов тех композиций, которые вы сейчас слушаете. Ну, еще один, наверное, последний вопрос на тему длительности подкастов. Некоторые из вас пишут, что слушают нас в маршрутке по дороге из дома на работу, и полчаса – это мало. Другие говорят, что слушают нас вместо утренней газеты, и поэтому полчаса – в самый раз. Ну, я думаю, здесь очень интересно, во-первых, узнать, как вы слушаете наш подкаст, поэтому пишите нам об этом, нам это очень интересно. Ну, а что касается длительности, ну вот путем таких опросов мы постепенно и приходим к финальной цифре, пока это получается как раз где-то полчаса.
Да. Еще я хотел бы попросить, если у кого-то есть идеи по поводу музыки, которую можно было пускать в начале, в конце, тоже нам что-то предложить, вот, потому что сейчас это файлики Windows Logon и Windows Logov из моей Windows 7. Собственно, если у вас есть какие-то идеи, то, пожалуйста, можем поставлять вашу музыку тоже. Было бы здорово. Ну, наверное, на этом мы уже практически близки к завершению. Сейчас нас погонят из переговорной, которую мы забронировали на час. Полчаса мы готовились, полчаса писали. Вот. Ну и, в общем, наверное, всем уже надо идти дальше работать. Вам спасибо, что слушали. К сожалению, мы не вышли неделю назад. Мы с форматом, как я уже говорил, не определились до конца. Мы не знаем, мы выходим раз в неделю или раз в две. Будет тоже здорово, если вы нам напишете. Вообще будет здорово, если вы нам будете больше писать комментариев, потому что слушает нас порядка 5000 человек, а комментариев маловато. Нам, конечно, хотелось бы побольше. Пишите. Спасибо вам большое. Это был Петр Диденко, Михаил Черномордиков и Ирина Узикова. Всем пока.
Пока.
До свидания.